Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова. Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нурия у нас врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИТ «Здоровое питание». Тема нашей сегодняшней программы – белок. Будем разбирать, что это такое, с чем его едят, сколько вообще его нужно есть. Наши контакты для ваших вопросов. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Ютуб-канал говорит Москва. Присоединяйтесь, смотрите на нас и задавайте вопросы. Нурия, что такое белок?
Белок – это очень важный макронутриент. Фактически, это пластический материал. Мы состоим с вами из белка. И самое интересное, его можно с разных позиций рассматривать. Когда мы хотим так или иначе похудеть, в нашем рационе должно быть достаточное количество белка, потому что просто сам по себе белок в рационе ускоряет метаболизм до 40%.
То есть можно похудеть, употребляя белок?
Да, но мы же говорим о сбалансированном питании.
Но.
Да, но...
Так это самое интересное. Давайте рассказывайте, как похудеть.
Потому что здесь нужно понять основную концепцию, что да, изолированный белок усвоится лучше сразу, факты по усвоению.
Просто что такое изолированный белок?
А просто вот мясо съели, и все, без всего.
Без овощей?
Да.
А как же он будет усваиваться?
Он усвоится. Если мы тщательно будем пережевывать, если у нас в целом все неплохо с желудочком, да, желудком, потому что соляная кислота будет испытывать колоссальную нагрузку. Вопрос в том, что при смешанной пище, именно когда мы говорим по принципу тарелки, там добавили, я не знаю, там хлебушка, я не знаю, картошку нормальную, овощи, при смешанном типе, тем не менее, есть потери по усвоению белка. Это не страшно. На самом деле, смешанный тип пищи, тот, к которому мы в итоге в процессе эволюции привыкли. Да, сначала это был животный белок, большое количество, и отдельно, ну, там, семена какие-то, да, как человек, вот просто мы смотрим, как он развивался, да, мы потом дошли до сложных углеводов, до злаков и так далее.
Давайте сначала про похудение, потом сейчас уйдем куда-нибудь.
Да, хорошо, про похудение. Так вот, в целом, когда мы хотим как-то изменить питание, похудеть, белок должен быть в каждом приеме пищи. По разным причинам. С одной стороны, мы теперь умные знаем, что он ускоряет метаболизм. То есть его присутствие вообще. Это колоссально хорошо. Это вот те самые калории, которые как будто, да, организм действительно тратит в среднем у каждого человека плюс-минус около 200, 250, 220 килокалорий в день на переваривание пищи. Это наши затраты. И, конечно же, присутствие белка – это хорошая история. Она затратная для нашего организма. Это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, сытость.
Но вот я хотела сказать, да, что белок, он лучше насыщает, чем углеводы.
Конечно. Во-первых, мы знаем, что особенно плотные животные, особенно говядины и свинины особенно, тяжелее всего уходят, дольше находятся в желудке в самом по себе. И поэтому вот это чувство, ну, желание работать подольше, нет вот этого маячка, что-то я голодный, у меня подсасывает под ложечкой.
Постоянно
пойду.
Хочу есть.
Да, поэтому почему? Потому что не произошла эвакуация пищи из желудка. То есть это на самом деле вроде кажется, ой, почему? Глюкоза упала. Да ничего подобного. Физиологические процессы, которые влияют на это освобождение. И поэтому мясо или белок сам по себе, он находится дольше. Блюдо с белком находится дольше. Это затруднительно в каком-то смысле для желудка. Он прям работает. Чтобы что сделать? Немножко подрасщепить, все вот так смешать, перевалять. Это вот как и замес теста получается фактически по аналогии. И предварительно, знаете, это напоминает, вот вспомним, давайте, как мы маринуем шашлык. Аналогия очень хорошая. Примерно то же происходит в желудке. Когда мы хотим, чтобы шашлык был мягким, мы должны его воздействовать на него органическими кислотами. Уксус, лимонная кислота, лук, там, чеснок, что там еще. Минеральная вода помогает. Господи, еще что забыла. Кефир там есть, просто этанол. То, что размягчает волокна.
Да.
Соляная кислота делает то же самое с нашей пищей.
Маринует мясо, да, в нашем организме.
А поэтому очень важно тщательно пережевывать, сказал гастроэнтеролог. Mm-hmm. Ну, то есть, потому что чем лучше мы вот тут вот механически жуем белок, тем там качественнее усвоение. Потому что один миф, я надеюсь, мы в конце передачи немножко развенчаем. Мне вот не очень нравится идея, которую сейчас все пропагандируют.
Какую? Давайте сразу его развенчаем.
Сразу о том, что нужно есть много белка.
Этот вопрос меня мучает, не знаю, очень давно, потому что в моем окружении есть люди, которые считают, что нужно есть много белка, даже когда его есть не хочется, потому что кто-то им сказал, что белка должно быть достаточно в твоем организме для того, чтобы вот не хотелось есть, чтобы у тебя там мышцы восстанавливались, и вот они в себя впихивают этот белок.
Вот, понимаешь, Марин, давай так скажу, есть минимальные потребности, определили...
Обозначим их.
Да, да, обозначим. В 1985 году ВОЗ выдал цифры 0,75 грамм на килограмм массы тела. Вот для меня 63 килограмма, это 47 с хвостиком, представляешь?
47
чистого
грамм?
Белка. Да, чистого белка.
В день?
Да,
в день. Это, это нужно понимать, что это не 40 грамм мяса, да, это именно содержание белка в этом мясе.
Ну, например, 100 грамм говядины, при условии, что она не жареная,
да.
Это тоже сейчас дойдем до этого, как влияет кулинарная обработка на усвоение. И таких кусков должно быть, ну смотри, получается 3...
Три куска. Ну, говядину же можно чем-то заменить, не обязательно утром и вечером.
Ну, это так вот примерно.
Да, есть.
Я бы умерла, не буду говорить, я бы прямо не смогла бы есть три куска говядины в день. Вот
а как высчитать свою норму белка?
Марин, если мы сейчас поговорим о том, вот сразу как надо развенчать этот миф? Правильно, с точки зрения научных данных, а не то, что всем надо. Сделать нужно, с одной стороны, состав тела. Узнать, есть
биоимпедансный анализ тела, да?
Да, посмотреть основные параметры, есть ли там дефицит белка. Дальше. Сделать такую историю, как сдать анализы определенные. Креатинин, мочевина, общий белок, мочевая кислота. Это основные параметры, которые оценивают вообще азотистый обмен. Там сразу видно, есть ли нарушение функции почек. Почему? Увы. Заболеваний почек, при которых много белка нельзя именно алиментарного извне еды, но есть специальные препараты, которые таким пациентам добавляют, их ограничивают жестко вообще, там, знаете, у них там котлетки по 40 грамм в день и так далее, но иначе почки не справляются. Таких людей много, это так кажется, вот что, ой, меня это не коснется, очень много, поверьте. И вот им как раз никакие белковые диеты, ну, вообще не помогут, даже при лишнем весе, кстати. Там настолько сложно что-то думать. Там как раз альтернатива называется крупяная растительная
пища.
Не
будем сейчас мы углубляться в заболевания. Вот если мы берем обычного человека, да.
Сдать вот эти анализы.
Сдаем вот эти анализы, да. Понимаем, что у нас более-менее все в порядке.
Если все в референсе, да. И причем не у границ, а в середине идеально было бы, это некий маячок, потому что мы не все можем определить. Есть, кстати, референсы лабораторий. Иногда бывают категорически, я не согласна, я знаю.
Есть вопросики.
Вот выучила с времен института, да, стандарт, и я его помню, и когда я вижу, говорю, мне пациент говорит, у меня так все плохо, я смотрю, нет. Я говорю, у вас вообще-то это, я говорю, у них референсы, у этой лаборатории страшные. То есть давайте так договоримся, что интерпретацией занимаетесь не вы, даже если цифры кажутся нормальными, я бы сходила к врачу, возможно, сделала УЗИ почек. Почему? Не все так просто. Вот если есть камни в почках, песочек или кто-то скажет по ультразвуку, а все анализы идеальные, и человек думает, что у него все хорошо, увы, мочекаменной болезни очень много. Ограничения будут. Будут, причем не просто по белку, а по животному белку, по мясному белку. Вы представляешь, Марин? То есть там надо будет включать растительные альтернативы. Без этого человек не сможет ощущать себя, что он вообще-то живет полноценной жизнью. Потому что, когда совсем все запрещают, убирают по показаниям, очень грустненько становится. И там нужны альтернативы, чтобы человек, с одной стороны, восполнял, белок-то все равно нужен, но уже есть ограничения на вход конкретных видов белка. Это серьезно все? Это серьезно.
А вот помимо того, что белок влияет на чувство сытости, да, а на что он еще влияет в нашем организме, почему он так важен? Построение мышц, наверное, да?
Смотри, Марина, хочешь, я скажу такую формулу интересную. У нас мы потребляем в среднем, ну так, плюс-минус должны, в среднем, вот среднестатистические сейчас данные, что 80-100 грамм белка мы в день потребляем. Да? Угу. Чистого белка, мы уже договорились. Порядка 70 грамм ферментов в виде белков мы вываливаем в день в наш просвет желудочно-кишечного тракта. 70, Марин, представь, сколько мы потребляем, мы столько же сами выделяем на переваривание этого всего. То есть у нас ферменты нашего ЖКТ, они очень часто аминокислотной протеиновой природы. Ну, кроме желчи, понятно, да? Другая структура, там, стероидные предшественники и так далее. Это жирные кислоты. Но, представляешь, сколько всего? Гормоны не стероидные, а другие, например, щитовидные железы, соматотропный гормон, имеют пептидную белковую структуру, и они нам нужны постоянно. Самое интересное, что, чтобы понимали, почему голодание и хорошая, и вещь, которая должна быть только почему под присмотром врачей. У нас в крови циркулирует 100 грамм аминокислот. Это неплохо, да, так запасик на целый денек, на самом деле. Это к вопросу о том, что иногда можно устраивать разгрузочные дни, можно даже безбелковые делать по фану, как я говорю, если человек вот прям хочет посидеть весь день на бананах, да, ради бога, если ему зайдет это и нет противопоказаний.
Ну, потом он проснется, у него будет расстройство пищевого поведения. У нас
он
сейчас,
может сорваться, да.
Зачем
здесь
это нужно?
Здесь вот, вот такая история, то есть к вопросу о том, что разгрузочные дни в диетотерапии ожирения применяются. Прям да. При голодании лечебном вообще другая история. Там очень тонкий подход, но там могут быть такие хорошие результаты за счет других историй. Но мышцы у нас и сердце потеряют во время голодания, отдадут в первую очередь аминокислоты сразу же.
Давайте лучше к белку вернемся, не к голоданию.
Это все белок.
Да, если все-таки говорить о норме белка, вот мы сдаем анализы, понимаем, что наш анализ находится в референсных значениях, все в порядке, да, что мы делаем? Мы следим за своим питанием и добавляем все равно белок в каждый прием пищи.
Да, парадокс в том, что вот принцип тарелки, участвуйте, выиграйте, в чем смысл? Он простой, это лего-конструктор, и ты должен понимать, что в каждом приеме пищи нужен какой-то белок.
А если не хочется его? Нужно себя заставлять его есть?
На самом деле белки есть везде, во многих. Мало их в овощах, как таковых, в крахмалистых есть, в батате и в картошке. В брокколи есть, в цветной капусте. Вот это вот такие, ну, грибы условно еще, хотя добываемость очень низкая, самая низкая из грибов к вопросу о постах.
Усваиваются чисто... тяжело, да, еще?
Очень тяжело, да. Очень тяжело. Хитина слишком много. Поэтому здесь, я бы так сказала... Например, расскажи мне вот прием пищи, в которой ты считаешь, что тебе не хочется белка, и ты бы съела это. Я тебе просто попробую найти
не
другие,
хочется белка?
Которые, да, когда тебе не хочется, вот что бы ты съела такого?
Ну, просто у меня такое интуитивное питание, что я понимаю, что если, например, в обед я не хочу белок, я его вечером съем.
Если это не очень часто, я думаю, что в целом при идеальных показателях, нормальном весе, пищевом поведении, я не думаю, что это критично. Себя ни в коем случае за это прям наказывать не стоит. Все определяется и отражается как зеркало в твоем организме, пищевое поведение. Я бы так сказала, просто, наверное, маячком является следующий прием пищи после пропуска белка. Как ты поведешь себя в следующем приеме? Будет ли там компенсаторика? Включатся ли компенсаторные механизмы того, что вот тут не было, а тут вдруг захотелось, да еще прям ух, что-то такое, и прям чуть больше, чем обычно. Вот это надо отследить. И в таком случае тогда договариваться. Не надо заставлять, надо подумать, а что может быть там какая-то маленькая такая... штучечка, да, ну там не хочешь мяса, добавь орешки, не хочешь орешки, там,
это мы сейчас поговорим вот, про виды, да, да.
Да, то есть надо под себя найти что-то, не надо
какие-то альтернативы,
жестко.
Да, должны
да,
быть?
Да, да. Здесь просто понимание должно быть, что у нас потребность в белке, она маленькая, но постоянная. Вот про что я пытаюсь донести мысль. И не надо думать, что белок это только яйца, мясо, рыба, птица.
Но нужно говорить
все
о том,
забывают
что
про растительные
белок
белки.
Бывает животный,
и
это вот мясо, да, и растительный. Что мы относим к животным белкам? Есть же наверняка еще белок хороший, а есть не очень хороший.
Да.
Вот давай сначала разберем животный белок, который ок и не ок.
Ну, как это ни странно, например, мясо индейки, курицы, конины, мясо, не мясо, а говяжий язык, говяжья печень, как это ни странно. Мы не говорим про постоянный прием, а вообще про вот рейтинг. Они лучше по аминокислотному составу, по влиянию на кроветворение, по усвоению. Естественно, мясо молодых этих представителей, молодых.
То есть не тех, кто пожил уже.
Да. Вот тогда мы говорим, что вот эта история. И смотрите, там говядина сюда не вошла, она следующая. Да, там баранина тоже и свинина в самом конце. То есть самое тугое, что называется, мясо.
Можно,
со всех
но
позиций.
Редко, да?
Это свинина. То, что у нас распространено на самом деле. Там тоже есть свои нюансы, как из ничего сделать что-то.
А что не так со свининой? Почему она
много
не очень полезна?
Много насыщенных жиров, много соединительной ткани. Но соединительная ткань, надо признать, что есть как в баранине, говядине и свинине.
А баранина – это хорошо?
Да. Особенно если еще и вот прям постная, вот этот вот задок, задняя часть, вот там, где прям вот мало, она на самом деле лучше свинины. Просто не всем привкус нравится бараньего жира, и у баранины есть особенность, да, что ее едят, она прекрасна только в теплом виде. Ну, то есть вот, ну,
свежеприготовленном, да.
Ну, как бы есть такие особенности, и почему бы иногда это не включать.
Ну, то есть курица, индейка – это то, что можно есть чаще, да, чем говядина, свинина и баранина.
Да, и, кстати, давайте второй миф развеем по поводу антибиотиков и гормонов роста.
Все обкалывают уже, да,
я уже
говорят.
Нет, там есть действительно обколка немножко другим. Увы, нечестные производители есть. Первый факт. Это уже давно доказало Роскачество своими проверками. Гормонов роста нету. Определяемых нету. Это очень дорого, ребята. Это очень дорого, чтобы этим пользоваться. Дальше. Антибиотики, увы, могут быть.
Как-то вычислить
смотрим
их можно?
Смотрим Роскачество.
Так.
Вычислить невозможно. Смотрим на проверке. На проверке. Прям смотрим. И какая была свежая? Примерно раз в два года Роскачество делает проверки. Роспотребнадзор, все это они на сайтах выкладывают. Очень информативно, между прочим. Там действительно можно посмотреть, как вот влияет на сильные бренды. Очень бывает иногда тоже проваливаются по каким-то оценкам. Микробиология или какие-то моментики. Вопрос в чем? Голосуйте своим рублем, вот смотря на условный рейтинг. Это очень жесткая штука. Здесь история, что наличие остаточных антибиотиков плохо. Ну, давайте так вот. Ну, не может никакое животное вырасти, не болея. Они же такие же живые, как и мы.
С антибиотиками,
они реально
может
болеют.
Быть, и курица, и индейка, и
да,
говядина.
Да, все может быть. Поэтому, но если мы с вами не сыроеды, ну, сыроеды вообще не едят сырое мясо, не та история. Если мы не едим в сыром виде, это первое. Потому что термообработка любая уже уменьшает количество антибиотиков и разрушает. Как идеально делать? Как делают на пищеблоках России? Как мы с этим работали?
Не, как уменьшить количество антибиотиков
слегка
в мясе?
Да. Поварить мясо не при очень большом огне. И в первый бульон, помните, вот эта история про первичный бульон мы всегда сливаем.
Да.
Ну вот по этим причинам и
сливаем. Тоже, если варим,
большая,
например, суп.
Порция экстрактивных веществ, которые, с одной стороны, дают вкус. Да, наваристый, нажористый бульон. А с другой стороны, в современных реалиях вредны как раз это вот экстрактивные вещества. Но нам не нужно стимулировать аппетит. Мы и так едим все, что не попади. Ну, согласись, да?
То есть первый бульон сливаем.
Всегда.
Так.
Иногда второй, но я считаю, что на втором уже можно готовить что угодно. Это если вы суп варите. Вот все, вы уже сделали. Туда ушло, если было остаточное количество, оно... диффундирует и разрушается
но
от нагревания.
Если суп варим, а если, например, мясо мы запекаем, жарим, тоже, получается, варить нужно? Или есть какие-то еще другие способы?
Да нет, здесь на самом деле здесь такая же история, что просто нагревание антибиотика приводит к его разрушению.
Угу. То есть даже если мы жарим, парим...
Ну, да, даже если, не дай бог, жарим.
Да,
у меня теперь слово «жарко» вызывает периодически это самое. Потому что я понимаю, что усвоение резко меняется. Это к современному вопросу о том, что... мне часто пациенты говорят, ну, я много ем белка. Да, там мы проверяем, смотрим. А когда оказывается, что это всегда все приготовлено именно прям вот жарко, да еще в панировке, то...
Поговорим вот, еще, да, о способах приготовления.
Да, то вот как бы вопрос, зачем столько есть такого
некачественного? Животный белок, да. С которым все хорошо, курица, индейка.
Рыба.
Рыба.
Кстати, почему, когда меня спрашивают, что лучше есть на ужин, я всегда говорю, может, мы это когда-то обсуждали.
Рыба,
я говорю, что рыба в любых
вариантах. Лучше,
хоть
да?
куском, хоть котлетной массой. А вот, и любая вот переработка. А вот та же самая говядина, безумно тяжелая, она может до 5 часов находиться в желудке, вспоминаем, да, вот то, что я говорю, почему важно пережевывать пищу, почему не надо есть огромные стейки. Стейк вообще блюдо на троих, чуть ли не на двоих-троих. Ну вот, неважно, что в Америке его подают вот такую огромную тибон, ну это не то. Ну вот и плохие вещи иногда к нам приходят из-за границы, у нас так не ели столько мяса. А, вопрос, что когда... Мысль потеряла, Марин, бывает, что
мы говорили про рыбу. Мы говорили про рыбу, что ее лучше есть на ужин, потому что она лучше усваивается.
Так вот, у говядины очень много, почему она ниже курицы, рейтинг по соединительно-тканным волокнам очень высокий. Пресловутый эластин-коллаген из вот этих соединительных тканей, которые сейчас пьют непонятно зачем. Внутрь.
Научно это никак не доказано, пока поэтому, нет. Друзья, не увлекайтесь.
Пока нет.
Да.
Нет этих данных доказанных. И это, кстати, самый низкокачественный белок. На минуточку так.
То есть не будем уходить в сторону опять.
А мясо будет долго находиться в желудке. Да. И поэтому вы проснетесь утром, возможно, с запором.
Вам еще кошмары будут сниться,
да.
Скорее всего.
Да, кстати, есть такая история. Есть мясо. Корреляция, отмечают ученые, я на себе не помню, но что плохо спишь.
Да.
Плохо спишь, ну потому что у тебя, смотрите, особенно если это на ужин, зависит от времени еще приема пищи. Вот съели вы стейк, он просто не уйдет из желудка, не успеет. Он застынет, в желудке, а должен уже находиться в стадии переваривания в тонком кишечнике.
То есть стейки мы едим в обед.
Да, золотое правило. А рыба куском вечером нормально. Даже курица, кроме грудка. Грудка просто немножко суховатая, ее надо как-то вот долго, тщательно пережевывать. Когда мы говорим о бедро, о голень, вот эти мягкие, кстати, более богатые железом части
курицы. Кожу можно есть и курицы? Это самая вкусная часть же. С корочкой.
Смотри,
такая.
В общих рекомендациях нежелательно. На самом деле я зато... Я в детстве ела, честно. Говорю, как есть. В детстве я считала, что это самое вкусное.
Нет, мы сейчас живем, мы сейчас не в детстве.
У нас не ем. Не ем. Очень
не рекомендуете,
иногда,
да? Это вот не полезно?
Абсолютно.
Там ничего
там
полезного
нет. Там гликированные все вот эти истории про канцерогены. И это прямое влияние на не просто долгожительство и теломеры, да, о которых мы говорили, на кожу.
Зачем нам это, да?
Да, уж лучше поесть что-нибудь другое вкусненькое, тоже жирненькое, другие жиры.
А если говорить о животных белках, которые не рекомендуете вообще употреблять, я первое, что мне приходит в голову, это бекон, наверное, да?
Ну да, вы знаете, он у меня проскальзывает крайне редко. Мне кажется, я пытаюсь вспомнить, где он у меня проскальзывает. То есть я знаю, что это такой продукт. На съемках, кстати, было дело, как-то я дегустировала. Ну, понимаете, это для такая альтернатива для любителей сала, свинины.
А что, кстати, с салом?
Сало, смотрите, в нем насыщенные жиры, которые, в принципе, нам нужны. Но в нашем рационе и так очень много насыщенных жиров. Поэтому если человек говорит, я умираю, жить не могу...
С черным хлебушком, с чесночком,
вы понимаете, надо создать ритуал. Если...
Это легко. Да.
А, я не рассказала, я же в Питере ела борщ с салом, мне со смальцем подали, с черным хлебом, съела, периодически, потому что там порция была идеальная, прям 15 грамм было, понимаете, вот все как надо, как доктор прописал, вот если мы такую стратегию выберем, а сейчас нам кто-нибудь напишет, да вы что, я полкило за раз съедаю, ну ешьте дальше, что я могу сказать, я не буду вступать в полемику, говорить, что это не полезно, да. А знаете, когда это полезно? Когда ты попал на север крайний, в Якутии, и, скорее всего, вот у них там такой рацион, богатый вот такими жирами, они по-другому не могут, у них слишком холодно. Для нас, для россиян средней полосы, такое количество сала, это, конечно же, ну, это чистый жир. Ядра чистый изумруд, что называется.
Не будем увлекаться салом. Друзья, у нас в гостях Нурия Дианова. Говорим сегодня о белке. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Мы вас услышали.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар. Нурия, здравствуйте еще раз. А сейчас вам включат микрофон, и мы вас услышим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нурья держит в руках сейчас тарелку здорового питания. Вы можете ее увидеть в нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». И именно эту тарелку здорового питания мы сейчас разыграем. Через несколько минут будем вам задавать каверзные вопросы. И если вы первым правильно ответите на этот вопрос, то получите эту тарелку. Нурья, перед тем, как уйти на новости, мы с вами обсуждали животный белок. Животный белок, который не полезен. То есть вот это вот... кожа, да, жареная, которая остается на
курице.
Так
это не белок, это
уже
жир.
Не белок. А, это жир.
Это кожа.
Понятно.
Ну...
Сало стараемся употреблять в ограниченном количестве. Есть еще какие-то продукты
неполезные? Я бы, знаешь, как Марина сразу сказала, вот как действительно иногда стоит употреблять сало? Ну, все-таки еще расскажу. Это 10-15 грамм, как подают ресторанная подача.
Да.
Это с сытным борщом. По правилу тарелки он будет идеальным. В нем есть мясо. Давайте лучше будет говядины, хотя бы не свинины. В нем есть куча овощей там, и так далее.
Да.
И, может быть, в нем есть немножко картошечки. Тогда потрясающий, хороший, не белый кусок хлеба и вот тот самый смалец. Вот если при таком раскладе, в таких пропорциях, и, конечно, не каждый день, я не вижу проблем в рамках сбалансированного рациона.
А есть еще какой-то белок, который животные лучше не употреблять? Или мы переходим уже к растительному?
Да, я бы сказала, может быть, к растительному, а потом еще должны... Да, к растительному.
Растительный белок. Это какой белок? Что мы к нему относим?
Кстати говоря, ну, у всех знания обычно сводятся к бобовым, к орехам, семенам. Но я бы так сказала, что здесь, наверное, поле шире. Сою, ну, к ней было очень долгое время своеобразное отношение.
Много вопросов, да.
Много вопросов,
говорит, что
да.
Не полезно.
При том, что именно наша наука российская еще с 80-го года уже давно показала, доказала, и, кстати, в клиниках России до сих пор это существует практика, то добавляют соевые изоляты. Кстати, это один из лучших видов растительного белка по своему скору. Скоро это такое название, которое оценивает идеальность, приближенность к идеальному белку.
Аминокислотный
есть незаменимые,
состав.
Да, есть незаменимые аминокислоты. Они в определенной пропорции. Эталоном считается яичный белок. Мы об этом все время говорим, да?
Он лучше всего усваивается.
Идеально.
Да.
Тоже в зависимости от термообработки, если дойдем, расскажу.
А можно, если мы пока не ушли далеко от яиц, я спрошу про яйца. Сколько можно яиц есть в день, в неделю?
Вчера дала интервью на эту тему. Давайте еще раз.
Можно
кратенько.
Коротко, да.
Если вы лежите и болеете, и у вас много проблем, пол яйца в день. То есть яйцо через день.
Вот, и белок, и желток, да?
Да.
Пол яйца через день.
Это значит через день просто одно яйцо. Марин, здесь может быть сейчас много возражений, особенно мужчин, которые привыкли есть 2-3 яйца, 2-3 сосиски, кофе, и вот такой у них завтрак. Кстати, прям... Неправильно. Ну, перебор по всему, что можно. Это нормально. Я к тому, что это...
То есть каждый день яичницу есть нельзя, омлет нельзя, хочется.
Через день.
Через день.
И я бы так разделила. Мальчикам можно 2 яйца. Девочкам одного вот так достаточно.
В день?
Да. Есть история, и можно взять, например, у меня такое бывает. Я приготовлю вот прям много омлета. Мне сначала дети скажут, едим, а потом не едим. Я могу его по правилу тарелки, также с овощами, с куском хлеба съесть на завтрак, обед и ужин. Потому что это омлет, не жареный, приготовленный правильно, по типу на пару или в силиконовой форме.
А омлет можно каждый день есть, если хочется?
Да.
Отлично.
Вот эти однообразие,
вот... Да.
Марин, палка двух концов.
Это я поняла.
Можно.
Но мы за разнообразие, поэтому
ну,
как
главное,
бы да,
что
но
потом
на самом
не
деле нет. Да.
А давай я скажу, а если, не дай бог, вот эти вот мнения про есть на ночь яичные белки, господи, я вот когда на это слушаю, я представляю, сколько людей идут и давятся, и едят эти яичные белки.
Я думаю, что от этого
похудеют.
Это же
невкусно. Да, соматотропный гормон, господи. Сбалансированное питание. Ну вот мне невкусно есть одни белки без желтка.
А если покупать вот эти вот смеси белковые, да, где уже удален желток, да, в таком вот в пакете в картоне это все продается.
Хорошая история, яичные белочки. Я
да.
знаю, белки. Их продают. Один бренд вышел с ними на несколько лет назад на рынок. Смотрите, у него есть прям прямая точка приложения для всех панкреатитчиков. Вот у кого действительно серьезные панкреатиты, в период обострения им надо переходить на белковые омлеты. Ребята, это только для них.
А нам, если у нас нет панкреатита?
А нам, как надо делать?
Говорят же, что столько холестерина много в желтке. Убирайте желтки.
Там есть и холестерин, и лецитин.
А
понимаете, там
уже,
все
да.
вот плюс-минус, это да. как электрон, это такая, не электрон, а атом, да, в котором есть и плюс, и минус, и нейтральные. А, поэтому яйцо полноценно. Вопрос, как мы к нему относимся и как мы его едим. Или демонизируем, или восхваляем.
А, ну, яйцо так... в день для женщин, это, конечно, очень грустно. А,
да нет, Марин, вот как правильно приготовить омлет? Я это вам говорю уже много лет. Берем одно яйцо в шейкер, ну, я просто в шейкер делаю. Я туда добавляю одно, один, два белка.
Угу.
Ну, одно целое взяла.
Да.
Это для меня, например.
Так.
А для мужчины можно белка чуть больше. Поэтому вот эти вот отдельные белки, они очень удобны.
Можно
тем,
ими
что...
разбавлять обычное яйцо, да, когда
да.
делаем омлет.
Дальше добавляем туда либо воду,
либо
французский,
молоко.
Либо молоко, либо
да.
не молоко, растительное молоко.
А муку нельзя?
А зачем? Можно пару
для
ложечек,
плотности.
Но, Марина, опять, вот смотрите, постулат современной диетологии говорит, что по возможности, чтобы лучше мы получали аминокислотный состав, то надо смешивать растительное с животным. И поэтому мы либо вот добавляем молоко, мы животное с животным смешали, угу. либо мы добавляем растительное молоко, растительное с этим.
Это какое либо... же растительное молоко можно добавить в яйца?
Да любое, овсяное там и так далее. Очень вкусно. Надо да? попробовать. Конечно.
Хорошо.
А с кокосом так вообще.
Боже.
Ну в кокосе белка мало, в кокосе да эти жиры. Это больше вкусовая история.
Кокосового омлета мы еще не пробовали.
Это потому что не были в Азии.
Да.
И сейчас, и муки добавить сюда суперфудные, например, щепотку льняной муки, ну, российская, нутовая, очень сладенькая, желтенькая, она по цвету к омлету идеально подходит, никто не поймет, что там было. Представляете? Вот тогда это будет вкусненько, это будет питательно. Зачем нам нужна пшеничная мука? Ну, мы уже все знаем, что это пустой продукт.
В ней
продукт.
Нет ничего полезного.
Ну, нету. Она для
подъема. Она переработанная, да.
Она переработанная, она несчастная, она обедненная, кстати говоря, одинокая, без
да.
витамина группы В.
Ну, какая она депрессивная. Зачем она нам нужна? Все забываем.
Ну, хотя, смотри, Марин, история возникновения пшеничной муки высшего сорта очень специфическая. Это считалось, что... светлое, как аристократия.
Да.
И для высших кругов нужно вот такое все светлое. А серое это вот туда, вниз, для плебеев. Это интересный подход, но в итоге привел он не к тому, к чему надо.
Угу.
То там более здоровые люди, здесь не
Я
очень.
Я вспоминаю рецепт омлета, как из детского сада, знаешь, вот можно еще погуглить, в интернете его найти, когда он такой высокий получается, пышный.
Обалденный.
Да, с зеленым горошком, это же идеально.
Кстати, до сих пор делают зеленым горошком, ничего там плохого нет.
Да, кстати, потому и что это... можно купить сейчас зеленый горошек, горошек без сахара,
да,
консервированный.
Да, подтверждаю, и кукурузу без сахара.
Да.
У меня своеобразная история, я покупаю
там
и то, и другое.
Там тоже белок?
Конечно. Кстати, ох, мы, я, может быть, не знаю, дойдем, не дойдем. Про кукурузу отдельную бы я передачу сделала, точнее, про другую. Ладно.
Но она, мне кажется, не заслуживает такого внимания. Мы просто скажем, что в ней вообще нет ничего полезного.
Да вот нет.
Есть что-то полезное?
Есть, и одна из стран-долгожителей употребляет ее в очень большом объеме. Вопрос,
кукурузу?
Как правильно? Да, представляешь? У меня дома три початка ждут своей варки. Так вот, дальше мы про что говорили?
Мы говорили про растительный белок, про яйца, про омлет, про
да,
то, сколько
да,
можно этого
есть
в день.
Да, я поддерживаю про омлет.
Угу.
Если мы хотим сейчас сразу, давайте уж вернемся еще в животный белок про омлет, а потом дальше к растительным. Омлет, есть рейтинг по тому, в каком виде яйца лучше усваиваются.
Да.
Когда-то меня попросили дать оценку лидеров стран мира, как они питаются. Туда и попал наш уважаемый президент Владимир Владимирович Путин. В тот период, это было ну давно, он употреблял перепелиные яйца в сыром виде. Это не очень хорошо. Не в плане того, что есть все равно условный риск, а особенно, конечно, с куриными больше риск.
Ну, то, что они сырые, да?
Да. Дело даже не в этом. Понятно, что там все проходит, наверное, проверку. Вопрос в том, что усвоение сравнивали ученые, и приготовленный яичный белок усваивается более полноценно в зависимости от термообработки, чем сырой. Поэтому вот эти все фитнес-истории про сырые штуки,
гоголь-моголь,
в 90-х годах, в конце 90-х, начало 2000-х, в Европе, ну вот там было модно, я изучала этот рынок фитнес-индустрии, там было модно, они все там хлебали этот вот сырой яичный белок. Я думаю, господи, зачем? Когда я стала врачом, я поняла, почему не нужно этого делать. Можно, но не нужно. Мы не получим всего, чего надо. То есть, получается, половину выкинем. Вот все. Омлет на пару или в силиконовой форме – это номер один. Если вот, смотрите, эталон яичный белок, практически 100% усвоение. Вы представляете? стопроцентная. Но на это влияет термообработка. Поэтому омлет, ребята, делаем.
На пару.
На пару силиконовой форме, там, где, ну, как бы не на пару, но просто вот как бы, да, в, там, в свече, так, просто на кастрюльке то же самое. Дальше, мягкие яйца, это вот это вот в мешочек.
Мешочек.
Мешочек, как его, Бенедикт.
Да, потом, яйца Бенедикт.
Ой, вот мои любимые вот эти вот, которые закручивают воронку. Господи, забыла название.
Пашот.
Пашот, Пашот. Спасибо. Ох, как обожаю. Понятно, что должны быть качественные яйца, да, потому что в лечебном питании такие мягкие запрещены, типа из-за риска сальмонеллеза. А по большому счету, если вы в нормальном месте покупаете, все хорошо, не, где-то с рук и непонятно что, сальмонеллез вам, ну, не видать, честно скажу. Поэтому бояться не надо. И потом идет скрэмбл.
Так.
Типа жареный омлет. Ну, который вот с коркой.
Как мы привыкли, да.
И в последнем месте яичница.
Хуже всего, да, она усваивается?
И хуже всего сырые яйца.
Понятно.
Вот представили, да,
рейтинг? Никогда не любила сырые яйца. А если говорить о перепелиных, о куриных яйцах, есть еще яйца цесарки, например.
Голубые такие, да, по-моему? Мне как-то привезли.
Не помню, они такие крупные,
да.
Большие.
Вы знаете...
Что лучше?
Все хорошо, если вам это доступно.
А сорт яиц важен? СО, СО1, вот это вот все. Или вес, неважно.
Это просто вес. Это категорийность исключительно. Идеально, конечно, когда желток такой, знаете, ядреный. Мы понимаем, что там очень много каротиноидов. Это для зрения, для иммунитета.
Это полезно. У нас остается буквально несколько минут, 12. Я хочу успеть задать вопрос, чтобы разыграть тарелку здорового питания, зачитать несколько вопросов и еще поговорить о растительном белке и вообще о способах приготовления белка. Как мы уже поняли, конечно, на пару это лучше всего, но, может быть, еще есть какие-то способы. Внимание, вопрос. В тунце 25 граммов белка на 100 граммов продуктов, в говядине от 26 граммов, в тыквенном семечках 30, в красной икре 32 грамма, а в этом продукте больше всего белка на 100 граммов. Друзья, назовите этот продукт. СМС-портал плюс 7925888894.8, телеграм говорит МСК-бот, в нашем YouTube-канале говорит Москва, но Рия прямо сейчас показывает тарелку здорового питания, которую вы можете выиграть. Пожалуйста, у вас есть 10 минут для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос. А мы возвращаемся к вопросам. Игорь спрашивает, я ем яйца в смятку на перекус, одно в 10 утра, второе в 16, это нормально?
А вы еще что-то добавляете к яичку?
Ну, одного яйца мало, да?
Да.
Ну а каждый день перекусывать яйцами?
Я думаю, что если у Дмитрия...
У Игоря.
У Игоря уровень липидного профиля прекрасный, лишнего веса нету, там все хорошо, то я прям вот, честно говоря, я бы не сказала, что это совсем плохо.
Но мы любим разнообразие, Игорь, поэтому...
Ну, да. Добавьте сюда каких-нибудь овощей.
Огурчик.
Да-да-да, хоть свежие, хоть тушеные, хоть на гриле, хоть какие.
Чуть-чуть.
Хоть лечо, да. Я не знаю, да-да, ну вот консервированное для разнообразия, да, там и так далее. Вот я за такую историю подачу, почему бы нет?
Давайте еще вернемся к растительному белку. Про кого мы забыли? Вот мы говорили...
Нут, хумус.
Да.
Бобовые я бы хотела отдельно.
Молочка.
Лен. Альтернативные заменители. Абсолютно одобряю эту историю, если у вас нет аллергии. Я все время говорю, это единственное, что вас должно останавливать. Угу. Наличие непереносимости, лактазный, белковый. Даже не белковый, а если у вас есть заболевание кожи. Псориаз, розация и акне. И многие ученые уже работы показывают, что ограничение должно быть по фастфуду, по жирам и по коровьему молоку, по белку коровьего молока, которое просто усиливает все эти процессы. Поэтому, ребята, берем на вооружение альтернативные замены. Я бы так сказала, что сою мы сказали, исключительно соевый изолят. Ребята, это сама по себе история невкусная, если мы говорим про соевый изолят. Это лечебная история. Но... У меня очень много людей постится, они мне постоянно что-то пишут, когда я в каких-то проектах участвую. Вот я убеждена, что как раз-таки, когда мы идем на какой-то пост, мы спокойно берем соевый изолят, который сам по себе невкусный, высокобелковый, напомню, он приближен к яйцам, молоку и говядине. Ну, то есть к яйцу, к молоку. Соответственно, добавляем его в кашку, добавляем туда ягодки, и тогда у нас есть углеводы, белки, клетчатка.
Да.
Вкусненько, но не чувствуется вот этот нейтральный вкус.
А если говорить о молочных продуктах, не о молоке, а именно о молочных продуктах, где больше всего белка содержится, который лучше всего усваивается?
Как-то не странно, творог и сыр.
Угу. Жирность важна от врага и сыра?
Ну,
для того, чтобы он лучше усваивался.
5% творог.
Угу.
Жир из сыров, понимаете, очень интересная история. Я бы так сказала, что... Много жиров – это вкусно.
Угу.
Сама знаю, да, что
да,
есть отличия. Есть пармезан, а есть какой-то унылый 20-процентный сыр.
Грустный такой, да.
Я бы за то, что в нашем рационе должен быть сыр, который вы любите, качественный, в правильном размере. Два пальца взяли, второй, третий.
Это толщина,
это
да.
Норма потребления на один прием пищи. И посмотрите на свои пальцы, у каждого из нас она своя. У нас, Марин, с тобой примерно 25 грамм.
Грустно, да. Понятно. А если брать, например, какой-нибудь жирный творог, который от 9 до 20% топлёный?
Зачем?
Да он вкусный.
Тогда ему надо прямо пару ложек
разбавлять
и
греческим йогуртом, как мы и учили.
Да, да.
Нам пишут. Unno babento. Добрый день. Только что употребил яичницу с дранниками и с беконом. Это еще не все. И залил все лидским квасом. О пользе не задумывался. Было очень вкусно.
Ну, я могу
без комментариев.
Сказать. Да, да, да. Давайте как бы я не буду говорить. Ой, человек сделал свой выбор. Смотрите, мы же все сами делаем выбор,
это
а потом
правда.
Несем последствия за свой
да.
выбор или не выбор, как взрослые люди. Вот и все.
Кстати, Игорь уточнил, что он каждый день ест яйцо вместе с бутербродом с сыром. Это не очень
перебор,
хорошее сочетание.
Просто перебор. Да. Смотрите, я бы разделила. Я бы, если он может себе позволить бутерброды, смотрите, он опять есть белково-жировые продукты. Вот мы опять говорим об отсутствии как бы баланса, да? Идеально, когда на перекусе нету хлеба. Это для тех, у кого склонность к набору веса. Если человек астенически худоба, у него горит все в топке,
если
ему разрешается.
Вытянул
но...
счастливый билет.
Да. Их мало.
Но они тогда... есть, я их вижу иногда.
Да. Так, не будем показывать пальцем.
Не будем.
Но добавьте клетчатки. Смотрите, мы потом вернемся с вами через какое-то время, Игорь, к тому, что... А почему у вас не хватает какие-то есть другие проблемы?
Меня сейчас Игорем назвали,
испугалась. Антиоксиданты.
Да.
Не хватает. Вот
да.
что вы не добавляете. И я бы сыр убрала на другой прием пищи. Давайте вы сегодня едите яйцо,
а завтра бутерброд с сыром.
А потом...
И добавляете овощи.
Да. Вот она.
Да.
И сразу получилось разнообразие.
Да.
А так это анархия, когда все в кучу.
Давайте поговорим о способах приготовления белка. Вот знаете, у меня есть такой любимый рецепт. Я все время этим рецептом делюсь со всеми. Я беру курицу целую, вот прям целую,
обожаю.
Кладу ее на килограмм соли мелкой и отправляю в духовку. Она получается очень сочной, соленой, гриль, без масла, без каких-либо вот добавок. Вот просто идеальная вкусная курочка.
Ты ее не переворачиваешь в процессе?
Нет, она сама впитывает в себя соль, отдает ненужный жир в эту соль. Ты просто ее там через час-полтора поднимаешь с этой солевой подушки, перекладываешь на тарелку и ешь. У нее косточки просто отходят от мяса, настолько она вкусная.
А вот скажи, пожалуйста,
да.
Она не сама по себе, не сильно соленая получается?
Нет.
Тогда
она какая-то очень умная курица.
Я тогда попробую такую.
И в следующей программе...
Расскажу. Дам обратную связь,
да.
как это называется. Не критику, а обратную связь,
да.
потому что...
Потому что
это...
такая кожа получается
А соль
вкусная.
Морская?
Нет, обычная мелкая
потому
соль.
Потому что морская разрушится йод. Я
да.
Потому что от нагревания...
Обычная мелкая соль. Просто выстилаем ее в виде перины на противень, и сверху кладем курицу на живот и отправляем в духовку. Все. Ничего не добавляем, ничего больше не делаем, ни массаж, ни соус, ничего. Курица сама себя готовит.
В ресторанах так готовят, похожую
да.
историю, но они вот так полностью корку рыбу делают и так далее. В принципе, считается, что сколько нужно, организм, продукт возьмет в себя. Я обязательно попробую этот
Хорошо.
Рецепт, чтобы понять соленоватость
да.
вот этой истории.
Хорошо.
Я думаю, что все будет, наверное... балансе. Но ты сверху не сыпешь, только лежит снизу.
Нет, абсолютно ничего не делаю.
И грудка
это
получается
самая
именно вот
идеальная
прям...
курица. Все, кто пробовал этот рецепт, к нему возвращаются.
Рецепт от Марины Александровны.
Да.
Все,
да.
все пробуем, и потом пишем, делимся
Говорите,
советами.
Говорите, как вам эта курица. Как лучше мясо готовить, чтобы оно было полезным?
Самое лучшее усвоение.
Лучше усваивался,
это
да.
варка на пару, либо варка вообще. То есть тушение... жарко ухудшает, потому что другие немножко механизмы, там,
это корочка, да, она не полезна.
Да, и канцерогены сразу появляются. Поэтому здесь вот этот момент связан с тем, что когда мы говорим о том, что я ем много белка, когда выясняется, а какой, а как часто и так далее, или вот та история, помните, про съесть один раз большой кусок стейка, или этот же примерно вес-объем, но за три раза. Понятно, что за три раза лучше чем... Это как с алкоголем, да? Часто поменьше, помало.
А лучше
чем,
вообще никак.
Ну да. И, ну, нельзя такие огромные количества. Поэтому здесь такая история, что жарко. Самый плохой метод. Какие альтернативы? Ну, нельзя же все запрещать.
Гриль.
Гриль, контактный
идеально.
Гриль, причем контактный.
Да.
Открытый гриль, это нужно быть таким искусным кулинаром,
да,
чтобы
да,
вот эти
да, владеть
черные...
техникой, да.
Да. Я к тому, что он не так часто, но можно mm-hmm. делать барбекю, но контактный гриль такое прям находка. И запекание в разных формах. В мешочке, я не знаю, там, в пакетике,
да.
под фольгой. Можно, знаете, как сначала так, а потом в конце. Есть же такие рецепты, как повара говорят, приоткрой чуть-чуть, чтобы такая легкая корочка образовалась. Mm-hmm. Легкая, а не такая убийственная.
Незажаристая, да.
Ну, потом нам с вами аукнется когда-нибудь. Mm-hmm. Вопрос всегда вот в этом балансе, поиске какой-то гибкости, я бы mm-hmm. сказала. Mm-hmm. На пару всегда лучше. Просто с того,
но
что...
Но иногда скучно бывает.
Да скучно, я понимаю. Здесь надо, знаете как, доработать рецептуру и добавлять небольшое количество топпингов. То, чем страдают японцы в хорошем смысле этого слова.
Соевый соус, да, добавлять можно?
Ну, я не про соевый соус, я про такие, знаете, правильные а-ля гуакамоле, а-ля вот какие-то такие...
Из авокадо.
Из какие-то нарезочки из mm-hmm. других овощей, фруктов mm-hmm. в сочетании с сухофруктами. И туда добавлять травушки-муравушки.
Специи, наше все.
Да. Особенно куркуму. Если мы хотим долго и счастливо.
Да, друзья, я задавала вопрос, в каком продукте больше всего белка на 100 граммов. И этот продукт, Нурия, вы знаете какой?
Это, у меня столько вариантов.
Это соя. Там 35-37 граммов белка на 100 граммов продукта. Очень
вы
полезный продукт.
Вы заляете 70 на минуточку.
Да.
В муке 59.
Ну,
в соевой муке, представляете?
Да.
Бомба! Больше не бывает!
Мы все бежим покупать соевую муку. А первый правильно на этот вопрос ответила Катя Катерина. Она написала: соя. Катя, присылайте номер вашего телефона в Телеграм. После программы расскажем, как получить эту тарелку. Нурья, у нас осталось буквально пару минут. Хочу спросить про протеиновые коктейли. Вот можно ли протеиновыми коктейлями, протеиновыми батончиками и всем вот этим вот протеиновым, да, восполнить норму белка? Печеньки, знаете, вот эти всякие бывают, продаются сейчас.
У меня была пациентка однажды, расскажу сразу, чтобы вы поняли.
Две да? минуты.
Две пациентка, минуты. Которая работает на закрытом предприятии, где все, везде камеры, все прослеживается.
Да.
И у них только один положен прием пищи.
Угу.
Знаете, грусть и тоска. Уходить не собирается.
Ужасно.
И в ее случае мы нашли решение, чтобы у нее вообще как-то появилась угу. пища. Это...
Вот протеиновые эти, коктейли.
Да, которые вот так смешиваются. Ты
да.
берешь не молоко, ну, у нее непереносимость лактазы
да.
просто. Иначе мы брали вот туда, кладем чашечку.
Это как альтернатива, возможно, да? То есть
это чтобы потом угу. не было вечернего жора, чтобы был вообще хоть какой-то прием пищи. Большой какой-то специфический объем пищи у нее там запрещен.
А если просто заменять прием пищи, у тебя есть возможность что-то приготовить, но ты не хочешь готовить и пьешь такой протеиновый коктейль.
Вот я так делаю.
Это
я пью подсолнечное
делать.
Исключительно. Последнее uh-huh. время перешла с uh-huh. Сыворочного по своим причинам uh-huh. да, на подсолнечное. И пью его с этим, с фундучным молоком. Боже мой, как это вкусно.
А правда ли,
в шейкере.
Да, а правда ли миф, что после тренировки обязательно нужно съедать что-то белковое, чтобы мышцы восстанавливались лучше?
Ну, конечно, там есть вот это вот так uh-huh. самое, то самое какое-то пресловутое окно. Uh-huh. И есть история про то, чтобы дать сначала быстрые изоляты, скорее всего. Или можно давать смешанные вместе с казеином, потому что действительно, те, кто планомерно занимается спортом,
да.
нужно поддерживать азотистый баланс, про который мы не успели поговорить, ну, неважно, вот когда все в норме. И он у них даже должен быть повышен, потому что у них, что такое физнагрузка? Это разрушение мышц,
а их нужно восстанавливать.
Приходит и залепляет
да.
все дырочки.
А шоколадки протеиновые, это полезно?
Ну, они сейчас без сахара и сахарзамами, да. которые могут иногда послабляющий эффект дать, поэтому разумность.
Что же в этом плохого, да?
Можно, но очень осторожно, и все.
Прекрасно. Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, большое вам спасибо, как всегда, было очень интересно. С вами была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».